вам врут, вам неправильно доносят информацию. Вы, Владимир Владимирович, не знаете, что происходит в стране.
Нам вот для чего надо закрывать интернет-то. Вот для чего. Потому что вдруг Боня, от которой не ждали. А тут опаньки, 20 миллионов просмотров.
Бог терпел и нам велел.
Там не втерпешь. Там руки чешут. Спустя век после начала красного террора чекисты продолжают править этой страной и нанимать вот таких вот интеллектуалов крашеных.
Вы гнусные чекисты, вы убили кучу народа. Вот смотрите, у нас вот этот памятник стоит здесь. Это бы никому не понравилось.
Все понарошку. Добро и зло понарошку. Нет, Тёма, оно не понарошку. Заключаем пари на тему, как будет выглядеть та банановая кожура, на которой они навернутся.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель, публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Секундочку, чтобы напомнить нашим зрителям, а вдруг кто-то вообще в первый раз присоединился, и такое бывает. Мы тут с Виктором Анатольевичем каждую неделю обсуждаем события, ушедшие вот от нас только что. Неделя будет интересна, будет любопытно, а главное, это программа для тех, кому иногда бывает просто не с кем об этом поговорить и не с кем это обсудить. Мы к вашим услугам, комментарии открыты, подпишитесь на Ходорковский Лайф и сразу начинаем. Вот видит Бог, не хочу уже про Боню, уже просил никаких нет про Боню, но тут все-таки есть важный момент, который нам хочется с вами обсудить, потому что это, однако, тенденция, знаете ли, тенденция налицо. Значит, блогер Виктория Боня и примкнувшие к ней, она не одна такая, уверенно сообщают президенту, записывают видеообращения и прочие обращения, что в стране происходит бардак, а главная мысль, что все это творится, ну, потому что Путин не знает.
Вам врут, вам неправильно доносят информацию. Вы, Владимир Владимирович, не знаете, что происходит в стране. Вам не ту информацию доносят. И вы должны знать, что происходит. Они когда вам докладики делают, которые не соответствуют действительности, вам врут.
Ну, это понятно, ладно, Боня и же с ними. Но тут же вот в понедельник утром, когда мы записываем эту программу, пришла новость, что шведская разведка доложила, что в России дела в экономике хуже, чем это сообщается публично. И даже может быть, что, внимание, Путин не знает, насколько все плохо. Виктор Анатольевич, о чем еще не знает Путин, как вы считаете? Может, мы тоже что-нибудь просто ему доложим?
Нет, не, так не получится. Этот номер не пройдет у вас, Лен. Потому что человек слышит только то, что он хочет слышать. А Путин не хочет слышать реальности. Дело же не в том, что у него нет возможности узнать реальность. Он не хочет ее слышать. Он не знает ничего, кроме того, что он, того, что ему докладывают. Он, ему потому это докладывают, что он-то хочет увидеть эти доклады. Он не знает ничего, кроме того, что он спаситель России, что он мессия. Он не знает, что он тяжело ошибается. Он не знает этого. И поэтому все, что не соответствует его представлениям о себе, и не будет в этих папочках. А, понимаете, Путин это такое маленькое, опасное, но очень живучее животное. После того всего, что он наворотил, после того кровавого следа, воровского кровавого следа, который за ним тянется уже больше 30 лет, больше 30 лет, это все, да, 35 лет скоро будет докладу Марины Салье. После этого кровавого воровского следа у него нет никаких других задач, никакого другого инстинкта, кроме инстинкта самосохранения. Он очень живучее политическое, просто очень живучее животное. И сегодня у него это главная повестка. И это единственное, что его по-настоящему волнует. И для чего ему надо знать состояние дел, только чтобы понять, каким образом это отразится на нем. Возьмут его за жабры или нет? Вот он не хочет, чтобы его брали за жабры. В этом только смысле его волнует, кого он видел россиян вместе со всем человечеством. Но ему не хочется, чтобы россияне брали его за жабры. И вот тут... Этот эффект Бони, то это случай Бони, называется «вода дырочку найдет». Потому что все, да, они все дырочки позатыкали, все федеральные каналы, все это самое, всех умертвили, посадили в тюрьмы, выгнали вон, все закупорили по периметру, зацементировали. Ну вот все опаньки, все-таки они не доработали с интернетом. Вот для чего надо закрывать интернет-то. Вот для чего. Потому что вдруг Боня, от которой не ждали, же не Навальный, не Карамурза, да, и не Стрелков-Гиркин, не ждали. А тут опаньки, 20 миллионов просмотров, 13 миллионов подписчиков, и нам десятки миллионов, а это уже электоральные числа. Это уже не новая газета, и не мы с вами. Это числа, которые всерьез влияют на настроение электората. И вдруг выясняется, лезет социология из этой дырки. Да? Выясняется, что нету никакой поддержки. Кроме Пескова никто Путина не поддерживает. Что глухое раздражение. Как только нашлась эта дырочка в этом Пхеньяне, в этом пхеньянском единодушии 100% поддержки, как только нашлась дырочка протестная, туда прямо рвануло и хлынуло из нее. А ведь это, повторяю, это электорат, ну, не политический совершенно, мы об этом уже говорили, совсем не политический. Это, так сказать, люди, которые по всем замерам в ЦИОМовским, разумеется, за Путина. Разумеется, за Путина. Вот что интересно. И вот это волнует Путина, конечно. И та злобная реакция, которая пошла от Соловьева, и Собчак, говорят, подключилась, подключение Собчак к борьбе с Боней. Травкин замечательно сформулировал, что Собчак – это наш Кадыров на информационном фронте. Означает, что в Кремле поняли, так сказать, силу этого, эффект этого внезапного протеста. Его-то не просчитывали. Они-то привыкли с нами, со всеми, да, бороться. С тем, что там, с общественно-политической какой-то там силой. Каспаров, Ходорковский, Навальный там в этом диапазоне. А тут вдруг откуда не ждать. И Путина это действительно всерьез, разумеется, тревожит. Как и состояние экономики его тревожит только потому, что на него сегодня обратную связь может дать только народный, так сказать, народный бунт, народные волнения, народное раздражение. Уже никакой Болотной площади, никаких этих 100 тысяч людей с высшим образованием, которые, видите ли, оскорблены фальсификацией выборов, у них какие-то этические предрассудки, они, видите ли, хотят честных выборов. Да нет. Вот коров твоих сжигают. Это серьезно. Вот ты вымерзать начал. Вот оказывается, что вслед за Навальным там и свободой слова, и политикой, вдруг выясняется, что да, начинает доходить, собственно, до, извините, до народа. До доходить не через мозг, а через другие рецепторы немножечко, через тактильные ощущения, понимаете? И в этом смысле Боня симптоматика очень сильная. Очень сильная. И неожиданная, и для нас неожиданная, и для Путина неожиданная. Пришла беда, откуда не ждали. Ну, собственно, еще не беда, но очевидная симптоматика. Никакой поддержки, повторюсь, 1000 раз говорю, 1001 повторю, никакой поддержки в европейском в смысле слова политическая поддержка, никакой поддержки у Путина нет. Есть страх, есть привычка сидеть тихо, воспитанная этим страхом, за века до Путина, так сказать, накопленным. Есть привычка это, сидеть тихо. Ну вот и сидят тихо, но как только появляется возможность выхода раздражения, вот за Навального выйти, так сказать, или выйти с пикетом, КФСБ – это отдельный героизм. Да? Вот погибнуть, как погиб. Да? Вот этот вот веган-христолюб, да? Замечательный человек. Да? Вот абсолютно свободный человек, взявшийся имя веган-христолюб. И погибший в тюрьме, его убили. Но это вот такой выдающийся случай абсолютно свободного человека посреди абсолютно несвободного мира, он был несовместим с жизнью, в политической жизни, в административной жизни в России. А тут вот когда можно, да, с плакатом против Путина, конечно, нельзя и против войны, погибнешь. Но в комментариях поддержать Боню можно, и мы видим это миллионы людей. Вот симптоматика, и это очень интересный сюжет.
Виктор Анатольевич, я вот хотела уже дальше идти, но не могу удержаться от вопроса, потому что вы сказали, вот раздражение, оно так выходит. Так это же хорошо, вот оно и выйдет. Вот это все раздражение стравилось в эту дырочку, целую неделю пообсуждали. Ну, кто-то лайкнул, кто-то даже себе комментарий позволил, почувствовал себя гражданином на 15 секунд и пошел дальше делами заниматься.
Ну, в политическом смысле, я же сказал, в политическом смысле ничего не изменится, она же не Навальный. То есть там же нет организации, которая будет продолжать день за днем свою работу и день за днем разрушать. И сама Бонни, конечно, была, ну, сильно испугалась сказанного ей.
До слез, до слез, понятно, будем откровенны.
Ну, конечно, конечно, конечно. Она немедленно, и все это было там, барин, царя обманывают бояре, все это понятно. Мы не обсуждаем сейчас уровень Бониного протеста, не в этом же дело. Но реакция, конечно, в политическом, повторяю, смысле, вы правы, в политическом смысле ничего не изменится завтра из-за этого протеста. Но симптоматику это дало. Симптоматику это дало. И мы видим, и мы видим, и Путин видит, что никакой поддержки нет. Отчего такая ярость с противоположной стороны? Отчего такой неадекват, ну, с точки зрения, может быть, даже, казалось бы, здравого смысла? Нет. Здравый смысл присутствует в истерике Соловьева и острой нервной реакции сверху. И отмашки, которую, видимо, дали Собчак, она у нас специалист по выполнению особых поручений в области СМИ оставшихся. Да? Это адекватная реакция. Это показатель. Все же увидели, что никакой поддержки нет. Все же начали тыкать пальцем и смеяться. Все же понимают, что Путин неадекватен. Понимают, просто молчат. Просто об этом не принято говорить. Это не принято обсуждать. Так что это очень вещь. Повторяю, практически никаких последствий не будет. Но как симптоматика, это накапливается, как радиация. Это накапливается. В какой момент это количество переходит в качество, мы не знаем. Это всегда происходит вдруг. Это может случиться завтра, может через 10-15 лет, сколько там он не сдохнет еще. Это второй вопрос. То есть это важный вопрос для нас с вами, для наших детей. Важный вопрос. Но с точки зрения истории, но накапливается раздражение, это мы видим.
Тут Трамп объявил, значит, о перемирии между Израилем и Ливаном. Ранее он объявил перемирие с Ираном. А помните, хочется мне сказать, были такие мирные переговоры России и Украины при участии США. И никто уже, по-моему, не помнит. И что на фронте творится, как будто уже тоже перестало всех интересовать. И даже Путина как-то перестало в последнее время интересовать. И сводок с войны делают уже мемы вот такие, например.
На фоне поражающих ударов, которые были достаточно эффективными для нас, наши войска продолжают активно действовать почти на всех участках фронта. На запорожском направлении шли позиционные бои в районе Лобкового, Степового, а также на окраинах Малой Токмачки.
Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки. Также продолжаются бои в районе Малой Токмачки. Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки.
Есть небольшие продвижения в Малой Токмачке.
Также наши войска имеют небольшие продвижения в юго-восточной части Малой Токмачки.
Также продолжаются бои за южную часть Малой Токмачки.
Также идут бои за юго-восточную часть Малой Токмачки.
Да, там просто у нас график и закрыто, там меняется дата. Если кто не понял, человек это говорит постоянно в течение года. И вот последний из этих дат, это апрель 26-го, все еще идут бои в районе Малой Токмачки. Мне только правда хотелось бы обязательно напомнить, что при этом бомбить-то города никто не перестал. И страшные удары были, в том числе и унесшие жизни людей и детей на этой неделе. Но у меня вопрос-то, вот я не знаю, а кто-нибудь, не знаю, вообще кроме меня им задается сегодня, а что дальше-то с войной? Ну, то есть какой, мы слышали 100 раз про эту Донецкую область, которая нужна Путину целиком. Вот эта бесконечная Малая Токмачка, она наверняка там происходит в нескольких вариантах. А что дальше-то вообще?
Дальше и очередное взятие Малой Токмачки, разумеется. Потому что война — это самоцель для Путина. Уже нет никаких военных, собственно, задач. Их давно нету. Никакого взятия Харькова, Киева забыли. Это все было понятно через месяц, что это провалилось. То, на что он рассчитывал, начиная эту авантюру военную чудовищную, это провалилось, это стало понятно через месяц. Дальше стала понятна новая тактика. Просто война на истощение. Просто война, война ради войны, потому что выйти из этой войны он может только победителем. Победить он не может. Значит, по Монтенью, да, не в силах достигнуть желаемого, они объявили достигнутое желаемым. Значит, они меняют на ходу цели этой войны, все время меняют цели этой войны, идеологические и практические, да, от взятия Киева до удержания Донецкой области и так далее, и так далее. А война для Путина, 1000 раз об этом говорили, еще раз скажем, это самоцель. Выйти из этой войны он не может. Победить он не может, проиграть он не хочет. Не хочет. Поэтому он будет продолжать просто бомбометание, просто... Это месть. Это месть Украине, которая посмела выйти на свободу. Она уже вышла на свободу. И она будет на свободе. Именно Путин поставил жирную точку в истории колонизации Украины российской. Украина больше никогда не будет принадлежать России. Никакой Российской империи не будет. Украина будет, Российской империи не будет. И Путин единственное, что может сегодня, когда до него, видимо, дошло, что он не сможет взять Киев, никакого парада никогда в Киеве русского не будет. Единственное, что он может, это мстить, и мы наблюдаем месть. А бомбардировки Одессы, в частности, которые снова были, они продолжаются и снова были на этой неделе. Бомбардировки Одессы, отдельно об этом скажу, хотя уже говорил, это каминг-аут, это признание Путина в истинных целях войны. Они ведь, когда начинали войну, они делали вид, что это защита. Это вот за распятого русского мальчика, это защита русских, защита русского языка, русской культуры, русского населения. Что это они делали вид, что они империя, и что они Российская империя, и от имени всех русских они защищают русских от укронацизма и всякой этой дрянь, которую они болтали. Но бомбометание по Одессе – это каминг-аут. Потому что Одесса и есть символ русского мира, только без путинских кавычек, настоящего русского культурного мира. Одесса – великий город, свободный город Порто-Франко, великий, замечательный, уникальный город с уникальной историей и уникальной атмосферой. Но легенда Одессы существует только на русском языке. Ни на итальянском, ни на греческом языке, ни на каких других языках. Да? Этой легенды нет. Эта легенда существует только в русском языке. Русским языком, русской культурой создана легенда. От Пушкина до Жванецкого. Легенда Одессы. И если бы, повторюсь, если бы в основе всей этой истории была бы защита русского мира, да с Одессы волосок бы не упал. Это было бы подло, но расчетливо. Вот, да, вот наш русский мир. Мы не трогаем, мы боремся с нацизмом. Где вы нашли нацизм, укронацизм в Одессе? Вы с ума сошли? Вы с ума сошли? Это вот после, вот, теперь, после того, что вы, товарищ Путин, делаете с Одессой и с Украиной, вот теперь там будут снимать памятники Пушкина, убирать памятники Бабеля, да? И, может быть, убирать там имя Жванецкого с одноименного бульвара. Это только теперь, это только благодаря Путину. Вот, с войной будет то же самое, что было, пока ему не оторвут руки-ноги, пока он не сдохнет. Вот один из этих двух вариантов. Война будет продолжаться, потому что Путину невыгодна ее остановка. Путину невозможно ее остановить. Победить он не может, а проиграть он не хочет. Поэтому, покуда возможно, он будет просто мстить. И мы наблюдаем месть. Не доставайся же ты никому. Вот что важно. Что они анонсировали эту войну как проявление любви, любви к русскому, ну, такой своеобразной любви, но тем не менее, любви к русскому миру, русскому языку, русской культуре. А вот каминг-аут. Внутри этой войны, в основе этой войны, не только ненависть, только ненависть. Никакого Бунина там нет, там Буча. Буча, а не Бунин. Вот. Вот точная короткая формулировка. Эта война... Это Буча – это символ этой войны, а вовсе не Бунин, которого надо защищать от украинского нацизма.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Страны Европы, США, Израиль, Казахстан – ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Наша аудитория интересуется происходящим в России и мире, и у нас точно общие ценности. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами оперативно свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Тут давно мы не видели Сергея Лаврова, поэтому предлагаю на него глянуть, тем более, что он вдруг, значит, рассказал, странно, казалось бы, на фоне всей этой бони, что терпение — это главное качество русского народа. Он, конечно, сказал это не про внутренние дела, а про внешние, дескать, вот нам тут все время тыкают бумажным тигром, да играетесь, мы же просто терпеливые. Ну, давайте его самого послушаем.
У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
Как не согласиться, Виктор Анатольевич? Мудрые
да,
слова.
Только Декарт велел договариваться о терминах, что я все время напоминаю от имени Декарта. Терпение-то бывает разное. Бывает терпение на пути к цели, терпение преодолений, терпение альпиниста, который идет наверх, терпение ученого, который после неудачного опыта продолжает опыты, терпение человека, идущего к истине, терпение на пути куда-то вперед. А есть терпение безразличия через черточку, скотское терпение. Терпение, которое пускает под нож все надежды. Это телячье, где привяжут, там и срём. Вот это терпение. Вот это терпение. И, к сожалению, Лавров прав. Этого терпения более чем у народа. Потому что иначе он бы висел на ближайшей осине, как Риббентроп. Да? Вот просто. Если бы не было этого терпения, он и его подельники давно были бы под судом, как минимум. Давно. Но, к сожалению, скотское терпение, готовность, привычка пережидать любую власть. Вот пережидают. Он прав, к сожалению. Что же касается государства, ну, то мы видим, как, да, мы видим этот нахрап, это хамство. Вот как раз никакого государственного терпения нет. Там не втерпешь. Там руки чешутся. И они столько уже крови, сколько они пролили, потому что у них руки чешутся. Это не в сказке сказать. А население, да, терпит. Население терпит. И платит за это, разумеется. И эта плата только начинается. Но вот неожиданно Лавров сказал некоторую часть правды. Терпение выше крыши, к сожалению.
Не то чтобы новость, но просто в последнее время сразу несколько подряд вышло расследований больших про яды и про специальные институты, целая сеть в России, если вдруг кто не знает, посмотрите. Значит, целая сеть существует в России институтов, которая работает с ядами, ну буквально с ядами, как именно с методом убийства, и массовые там отравляющие вещества на фронт, и точечные для, ну все знают эти примеры про то, как травили оппозицию и самый яркий, наверное, Алексея Навального. И опять такой, знаете, вот не то чтобы удивляешься чему-то, когда ты смотришь это расследование, хотя там много удивительного, испытания на людях боевых веществ, а вся эта сеть, как она восстановлена и как она работает, как туда иностранные попадают различные оборудования, несмотря ни на какие санкции. В общем, удивительно много, но тем не менее вот эта тема яды, она как будто прям с путинским временем соотносится. Почему яды? Почему вот это какое-то средневековье, ведь это опасно, яда вещь такая обоюдоопасная, когда-нибудь и тебя случайно, незаметно можно грохнуть, что называется. Почему яды, Виктор Анатольевич, что за
фиксация? Не знаю, почему яды, только вспоминаю, при каких обстоятельствах я впервые услышал слово «новичок». Это было в начале 90-х. Это Вил Мирзаянов звали ученого, он, кажется, жив-здоров, только в Принстоне давно, слава богу, в Америке, который в 92-м, кажется, году «Московские новости», это была такая замечательная газета, впервые опубликовал, это была статья его в соавторстве с кем-то, не вспомню, о боевых отравляющих веществах, о том, что Советский Союз и Россия нарушают конвенцию о, так сказать, нераспространении, нарушают конвенцию о запрете на химическое оружие. И тогда я прочитал, и мы все прочитали слово «новичок». Это работало все позднесоветские времена, все ранние российские времена. Это убийственные институты работали. Мирзаянова арестовали один раз, второй раз, но времена были относительно вегетарианские, ГБУХ еще не пришла к полной власти. Поэтому он вовремя в 95-м году, там в середине 90-х, не помню, но в середине 90-х он уехал в Штаты. В связи с чем он жив и здоров, потому что иначе его бы, конечно, убили. Очень быстро убили бы. Потому что он, с точки зрения ГБУхи, уж точно предатель. Уж точно предатель. И Путин убивает предателя. Вот, но он жив-здоров именно потому, что уехал в середине 90-х. Он нам рассказал впервые про отравляющее вещество «Новичок» и обо всем этом. Почему именно яды? Почему? Ну да, вот, а просто это не пропадать же добру. Это просто это готовилось, когда это готовилось. Это готовилось, видимо, в рамках противостояния систем. Это готовилось на Запад. Это готовилось для убийств там. А пригодилось здесь. Да? Вот Карамурзу, вот Навального, да, вот там Быкова. Пригодилось здесь попробовать. И пригодилось Путину для борьбы с внутренними врагами. Ну не пропадать же добру. Если есть институт с такими достижениями и такими возможностями, то грех резать курочку, которая несет такие золотые яички Путину. Вот он это использует. Это вполне практически, я не думаю, что никакого ритуального там, он про Медичи, он может ничего не знать и не должен знать. Это в школе КГБ не учили, наверное, про Медичи и все эти, так сказать, ранние возрождения. Кстати, это не Средневековье, это уже Возрождение, по-моему. Но тем не менее. В нравственном смысле, разумеется, Средневековье. Ну вот, 30 с лишним лет назад мы узнали слово «новичок». Те, кто вспомнит это. Поэтому, да, это все будет продолжаться. При Путине, при ГБУхе у власти, разумеется, это будет продолжаться. Это огромная индустрия, в которую вложено много денег, которая дает хорошие результаты, как мы видим, для них хорошие. Потому что люди умирают. Они продолжают испытывать это на людях. В разных дозировках, да. Мы знаем даже имена, там, Кудрявцев была фамилия этого химика, с позволения сказать, да, которого взяли с поличным. Ничего с ним не случилось, все под защитой государства. Государственные убийцы. И сколько угодно может инсайдер это расследовать, пока есть Путин, эти государственные убийцы будут в полном порядке.
Да, еще одна тема, которую уже все обсудили, но так сложилось, что до нас она дошла почти последней, тем более вы сегодня вспоминали Собчак, вот я чего бы не вспомнить. Это интервью Красовского Собчак, неделю назад оно ровно уже вышло, с момента нашей записи. Нет, но меня впечатлило, честно говоря. Меня сложно интервью впечатлить, я их мало и редко смотрю, но здесь оно меня впечатлило своей, значит, режиссурой с автозаком, который ездит по Москве. Но больше всего некоторые фрагменты, конечно, запали в душу. Там есть такой момент, где Антон Красовский говорит: «Я сусь, я все время сам даже не знаю чего, я советский человек». Ну, имея в виду, что он сидит, наверное, и каждую ночь ждет, когда за ним черный воронок приедет.
Как бы я ссу, не понимаю чего.
Ну, вот, понимаешь, я вот говорю... Ты слышишь, что тебя же посадят?
Нет, я не понимаю. Ну, во-первых, как бы, почему бы и не ссать этого, так уж, если честно, да? Ты знаешь, тоже, у тебя были гораздо меньшие, да, обстоятельства, менее весомые обстоятельства, да? И ты тоже, я помню, подсосывал и неоднократно. Чего это плохого? Ты, когда, если тебя вот, могут сейчас прям взять, чего ж не ссать-то? Су, конечно.
А вам как кажется? Это он искренне?
Вот, уже Антона Красовского давайте уже не будем обсуждать. Он вполне тяжелый уже, так сказать, за пределами обсуждения, как мне кажется, случай.
Ну, как явление. Даже.
Как явление, он сукин сын, негодяй конченый. Это давно известно. Ничего нового мы не узнали и узнать не можем. То, что он одаренный негодяй, и то, что он прекрасно понимает, как он вызывает симпатию своей этой, с позволения сказать, искренностью. Послушайте, ну, невозможно. Правда, я сформулировал, что значит, Ксения Анатольевна Собчак – это такой гриф-стервятник, что начинаешь жалеть любое тело, которое она рвет на части. Вот. И, конечно, в беседе с Собчак жалко даже Красовского немножечко. Но это у меня, может быть, избыточные какие-то, так сказать, избыточные эмпатии. Послушайте, два конченых негодяя, я не очень понимаю, почему это надо обсуждать, если честно.
Томске уничтожили мемориал жертвам репрессий. Это впервые вот так открыто, и весь целиком мемориал уничтожен. Официальная причина – оползни там рядом, и могут пострадать здания. Но наверняка это связано с отмашкой уничтожать память о репрессиях в принципе. Такой отмашкой стало некоторое время назад признание общества «Мемориал» экстремистской организации. И, кстати, на этой неделе, я понимаю, что у нас зашкаливает количество тяжелых пассажиров на одну программу, но что есть, то есть. Значит, на этой неделе феноменально, я считаю, выступил такой известный деятель, как Артемий Лебедев. Давайте-ка его послушаем чуть-чуть.
Наше общество «Мемориал», что оно сделало в первую очередь? Они поехали на Соловки, взяли там какой-то камень, привезли этот камень и воткнули его прямо в центр Москвы, прямо напротив здания ФСБ, чтобы типа их облучать, что вот смотрите, вы гнусные чекисты, вы убили кучу народу, вот смотрите, у нас вот этот памятник стоит здесь, и мы еще каждый год будем тут собираться с иностранными послами, водить вокруг него хороводы и рассказывать о том, как вы гнусно уничтожали свою собственную страну. Это бы никому не понравилось, во-первых, потому что люди сейчас уже другие, это не те люди, которые занимались расстрелами, сейчас живут. А вообще сама идея того, что надо вот так вот религиозно, значит, это все делать и ставить все эти символы прямо в центре города, и постоянно об этом напоминать, это просто неприятно. И это, самое главное, психологически нездорово для развития, потому что страна не может жить своим прошлым, даже если в этом прошлом было до***вно.
Виктор Иванович, ну неприятно чекистам, вы понимаете? Ну что они на работу, люди идут, а тут этот камень лежит, им напоминает. Да, здесь... А еще хороводы иногда вводят, понимаешь, да, вокруг него.
Самое прекрасное в речи господина Лебедева — это словечко «типа». Ну типа гнусные чекисты. Ну, они, ну типа как бы, типа репрессии, ну как бы гнусные чекисты, ну как бы типа. Ну, слушайте, цензурных слов мало, но, впрочем, он их не избегает. Ну, ладно, оставим их ему. Конченый цинизм, совершенно конченый отморозок. Именно вот это типа, это главное слово здесь. Да все, ну типа как бы, все понарошку. Шаламов понарошку, типа как бы. То есть кровь класса не стучит в его сердце, я не знаю, что там вместо сердца какой-то, даже не пламенный мотор, какой там счетный механизм вместо сердца. Да? Не стучит пепел класса, никто ему этот класс, в гробу он все это видел, Шаламова, там, миллионы сгноенных, да, вот это все. Мандельштама, Цветаева, в гробу он видел все. Да? Ну, Цветаева сама повесилась, да, но остальные... Миллионы. Типа как бы, типа гнусные чекисты. Дальше он говорит важную вещь, очень важную вещь, что общество не может идти вперед. Так оно и не может идти вперед, потому что его не вырвало, потому что это интоксикация внутри, потому что это зараза не вырвала, потому что два пальца в рот никто толком не положил, не вырвало. Вот и мутит, вот и ползаем, да, никакие, потому что это все внутри. Потому что спустя век после начала красного террора чекисты продолжают править этой страной и нанимать вот таких вот интеллектуалов крашеных. Да? Новая совершенно идеология. Видите, никто же коммунизм уже не строит. Никто же красное знамя, да, нет. Ну, типа как бы. Новая, как бы новая жизнь. Да ни хрена не новая, дорогой Тёма. Ни хрена не новая, та же. И те же... Бесстыжие интеллектуалы отмывают эту кровь. У советской власти были такие тоже специалисты, интеллектуалы, которые оттирали кровь, которые объясняли, что ну не надо, ну что, мы живем в новом времени, прошлое, правда. Зачем былое ворошить, была такая песня у Юлии Кима. Но мы, те, кто знают эту песню, помнят, чем она заканчивается. Вот это «Зачем былое ворошить». Пойдем лучше в гости, у наших соседей родился чудный мальчик, назвали Чингисхан. Если былое не ворошить, то родится новый Чингисхан. И уже родился. Вот в чем, вот что он правду говорит. В чем правда настоящая, только не до конца осмысленная нами. Что невозможно движение вперед до тех пор, пока мы не разобрались со своим прошлым. Что мы обречены слово «жрать собственную блевотину». Снова питаться ей. Вот мы видим эту блевотину, вот мы ее только что видели на экране, мы ее будем есть снова, эту блевотину. Типа гнусный чекист. Вот этот, с позволения сказать, постмодернизм, хотя это никакой не постмодернизм, а просто цинизм отмороженный. Вот это типа как бы, это главная симптоматика многих, пары последних десятилетий уж точно. Это вот типа как бы, Что нет, ну что, ну какое добро и зло? Ну все, у каждого своя правда, ну что? Все понарошку. Добро и зло понарошку. Нет, Тёма, оно не понарошку. Шаламов не понарошку. И Колыма не понарошку. И этот весь-то Усть-Вымлак, нет, это было не понарошку. Красный террор не понарошку. Миллионы соотечественников, которые дождались вот такого вот анализа. Типа как бы, мы будем облучать. Ха-ха. Смешная шуточка. И вот мы видим, это ГБУХа снова у власти после небольшого перерыва. И снова массовый террор. И снова гибнут люди. И снова уезжают и бегут, и гибнут лучшие люди. И новый виток, подтверждающий правоту не Артемия Лебедева, а историка Ключевского, который говорил, что история – это не учительница, а надзирательница. Она просто наказывает за невыученные уроки. Вот она нас наказывает за невыученные уроки. И с такой, прости господи, значит, элитой, как Артемий Лебедев, мы будем дальше идти в сторону следующего ГУЛАГа.
Давайте некоторым образом закольцуемся на сегодня по формальному довольно поводу, но тем не менее такая рубрика. Что же я сделаю? Значит, месяц прошел, как вот есть последний виток блокировки Телеграма, тот самый масштабный, когда все закрыли, у людей ничего не грузится, не работает, не отправляется и так далее. И за этот месяц, и при этом через этот месяц нету понятной картины. Государство решило его закрывать или не решило его закрывать. И, естественно, все обсуждают, зачем это все происходит. Обсуждается очень большой спектр от того, что боятся, что там в этом Телеграме люди во что-нибудь организуют, с чего-нибудь организуют или о чем-нибудь договорятся, до вообще уже версии о том, что просто Путин готовит мобилизацию, и чтобы никто никуда не протестовал, не распространял информацию и не договаривался тоже ни о чем в связи с этим, перед мобилизацией полностью закрывают Телеграм для блокировки этой информации вообще. В общем, короче, порождается довольно много версий, чего боятся от этой блокировки Телеграма. Но вот это зажатие интернета, это же не единственное, что блокировка Телеграма, вот это зажатие интернета, оно может случиться вот окончательно? Вообще, в принципе, это ситуация типа никто ничего не узнает, больше никакой бони не случится, больше никто не пожалуется Путину. Но это же все равно невозможно.
Это невозможно, мы это все проходили до всякого интернета с советской властью. Ну, значит, будут голоса, будет хроника текущих событий, и люди, которые садятся в лагеря за эту хронику текущих событий. Вода какую-то дырочку найдет. Еще раз, это не приведет к политическим изменениям. Хроника текущих событий не привела к падению советской власти. К падению советской власти привел обвал цен на нефть. То, что Америка договорилась с саудитами, а не хроника текущих событий. Но это будет, да, конечно, они будут закупоривать, и, конечно, как-то информация будет просачиваться. Ну, все-таки интернет – это не Эрика, которая берет 4 копии, копий будет побольше. Это будет нарастать. А рухнет это все, конечно, не от идеологии, а рухнет от последствий идеологии, рухнет от несовместимости с жизнью. Причем не для нас с вами, бежавших уже давно или выгнанных, да, а для тех людей, которые полагали, что это вообще не их дело, и что, ну, значит, их-то это не коснется. Вот их коснется сожжением коров, да, еще какой-нибудь беспредел. Их, конечно, коснется. Я уже говорил об этой связке, да, вот в 2004 году матери Беслана вот расстреливали из огнеметов детей в школе номер 1 города Беслан. Возможность расстрелять собственных детей из огнемета, ну не собственных, да, но российских детей, из огнемета, силами спецназа армейского, расстрелять из огнемета заминированную школу, это стало возможным в связи с уничтожением телекомпании НТВ. Тут есть прямая причинно-следственная связь. Потому что уже не было телекомпании, которая в прямом эфире все это транслирует и показывает этот ужас. А вместо телекомпании НТВ сидела молодая корреспондентка Симонян. Да, в 2 километрах, и говорила, ой, там что-то происходит. И потом повторяла всю государственную ложь. Вместо свободной прессы, большой телевизионной прессы, появилась Симонян. Это прямо связано с возможностью Беслана и того разрешения конфликта, который случился с уничтожением, со стрельбой по детям. Это связанные вещи. И уничтожение интернета, уничтожение свободы слова и общественного пространства и возможности выражения общественного недовольства, возможности выборов, вот этого всего, выхода на улицу, это не касалось большей части населения. 95% населения России впрямую не касалось. Они не интересовались политикой. Но это дошло до них и будет дальше доходить до них. И в какой-то момент лопнет именно от несовместимости с жизнью, а не от каких-то политических, собственно говоря. Политические перемены последуют после обрушения, после оползня. Настоящего только, не выдуманного властями Томска, а настоящего оползня, общественного оползня, экономического оползня. Вот это тогда что-то начнется. Тогда что-то начнется. А до тех пор они будут вести нас в Пхеньян, но аж куда им деться? Инерция очень сильная. Им уже не выйти из этой колеи, которую они сами прорыли и в которой набрали ход в этой колее. Им уже оттуда не выбраться из этой колеи. Политически никакого другого Путина уже просто и быть не может после 22 года. Так что в некотором смысле ждем и смотрим, как будет, и просто заключаем пари на тему, как будет выглядеть та банановая кожура, на которой они навернутся.
Ну и вполне себе, знаете, что мы чего-то еще ждем до сих пор. Хорошая болеутоляющая точка для конца нашей программы. Я только всем зрителям напомню, что встретимся мы ровно через неделю. Имеет смысл, точно говорю, подписаться на Ходорковский лайв, так мы точно не потеряемся. Лайкайте нас, пожалуйста, нам это очень помогает распространяться в интернете. Комментируйте. На здоровье и скоро увидимся.